Говорит радио «Свобода» в эфире. «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Сегодня в программе «Болотное дело». Подсудимые готовятся выступить с последним словом. Американские правозащитники пригласили Пусси Райт выступить на рок-концерте в Нью-Йорке. Бывшие сотрудники Ленфильма утверждают, что киностудия вновь находится на грани банкротства. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Правозащитники отмечают ухудшение ситуации со свободой слова в интернете. Блогеры подвергаются нападениям, судебным преследованиям и цензуре. Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора» зафиксировала 1832 факта различных нарушений за прошлый год. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Авторы доклада «Свобода интернета 2013. Атака охранителей» обращают внимание на заметное ухудшение положения российских блогеров и пользователей интернета. За 2013 год правовые аналитики Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» зарегистрировали одно убийство, 23 нападения, 226 уголовных преследований пользователей интернета, 514 случаев административного давления и 236 случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам. Кроме того, зафиксировано более 3300 блокировок в рамках единого реестра запрещенных сайтов. Также зарегистрировано 63 кибератаки, 37 гражданских исков в отношении блогеров и 75 предложений политиков о регулировании интернета. По сравнению с 2012 годом общее количество нарушений выросло более чем на 50%. В докладе Ассоциации «Агора» отмечается, что помимо увеличения числа нарушений, наблюдается также усиление цензуры. Спецслужбам предоставляются новые полномочия для контроля за информационным пространством, ужесточаются санкции для операторов связи и провайдеров сервисов за неисполнение распоряжений чиновников. Авторы доклада обеспокоены ростом насилия в отношении журналистов и интернет-активистов. Из 23 нападений, зафиксированных в 2013 году, 6 совершено сотрудниками полиции, рассказывает правовой аналитик Ассоциации «Агора», кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов.
Очень сильно увеличилось количество случаев насилия в отношении, прежде всего, в отношении сетевых журналистов. Причем зачастую сотрудники полиции применяют силу к журналистам, которые работают на, допустим, массовых мероприятиях, каких-то публичных акциях. Если говорить о ситуации в целом, то, в принципе, за прошедший год вполне можно говорить о том, что сформировалось направление госполитики в сфере интернета. То есть власти прежде всего сосредоточились на фильтрации контента и блокировании доступа к информации в интернете. Вот. То есть это вот такой относительно мягкий вариант давления на интернет, да, который позволяет пытаться, во всяком случае, контролировать информацию, распространение информации в интернете. Вот. Но количество законодательных инициатив за прошедший год, оно просто взрывной рост демонстрирует. То есть не менее 75 различных предложений мы зафиксировали, причем все 75 связаны с так или иначе с ограничениями. Это либо расширение перечня оснований для блокирования информации, либо введение дополнительной ответственности для пользователей, либо установление, упрощение механизма блокирования доступа. То есть вот эта вот порочная практика черных списков сайтов, когда без судебных решений блокируется доступ не просто там к страницам отдельным, а к целым серверам, на которых сотни сайтов могут располагаться, она получила дальнейшее закрепление свое в прошедшем году. То есть мы констатируем, что интернет в России в 2013 году стал гораздо менее свободным.
Больше всего нарушений за 2013 год зафиксировано в Москве. Также ухудшились показатели Дагестана, Республики Алтай, Костромской области, Санкт-Петербурга и Московской области. Участились нападения на блогеров в Волгоградской, Вологодской, Ростовской и Ульяновской областях. В то же время в некоторых регионах наблюдаются улучшения. Заметно уменьшилось количество нарушений в Хакасии, Ставропольском и Хабаровском краях, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областях. Изменение ситуации, как правило, связано с увеличением или уменьшением числа заблокированных сайтов, говорит Дамир Гайнутдинов.
В ряде регионов мы фиксируем, причем, значительное снижение. Ну, например, Ставропольский край в прошлом году был на первом месте по абсолютному количеству нарушений, там больше 200. если мне не изменяет память, было зафиксировано нарушение. В этом году всего лишь несколько. В первую очередь связано с сокращением практики блокирования доступа к интернет-сайту. В общем, около десятка регионов сильно улучшили в этом смысле свои показатели. А с другой стороны, в ряде регионов сильно ухудшили. Москва, Петербург, там очень большой рост.
Число случаев привлечения к уголовной ответственности за публикации на интернет-ресурсах и в социальных сетях выросло более чем в два раза. Большинство дел заведено по экстремистским статьям, однако, как отмечают правозащитники, в 2013 году активнее стали применяться статьи об оскорблении представителей власти и о клевете. Количество фактов цензуры, согласно данным доклада, увеличилось в 5 раз. Также наблюдается рост количества хакерских атак, и это кажется авторам доклада закономерным, так как российские власти не прикладывают никаких усилий для расследования кибератак на сайты независимых средств массовой информации и некоммерческих организаций, говорит правовой аналитик Ассоциации Агора Дамир Гайнутдинов.
Если говорить о их кибератаках, хакерских атаках, то юридические методы защиты, они абсолютно неэффективны в России. И такого рода преступления практически не расследуется. Те дела, которые дошли до суда, они связаны либо с атаками на сайты госкомпании, как, например, было дело с Аэрофлотом, либо с атаками на сайты госорганов. Соответственно, здесь механизм – это предотвращение этих атак способами техническими, использованием программного обеспечения, либо в прошлом году компания Google начала оказывать защиту сайтам неправительственных организаций и независимых СМИ, предоставляя им защиту от DDoS-атак, ну и так далее. Если говорить про преследование за публикации, то, ну, в первую очередь нужно помнить, что интернет – это открытое пространство, да, и все, что написано в интернете, становится, практически все становится достоянием других людей, и, соответственно, это нужно учитывать, выбирая слова и выражения. Очень часто люди просто подставляются, забывая о том, что, условно говоря, их страничка Facebook – это не их кухня, и то, что они там пишут, могут прочитать другие люди. Нужно пытаться с этим бороться, обжалуя незаконные действия госорганов. Если вы считаете, что ваш сайт заблокирован незаконно, несмотря на то, что судить с государством в наших судах – дело неблагодарное, тем не менее нужно это делать. А в этом смысле, допустим, Европейский суд по правам человека, он может предоставить определенную защиту. ИСПЧ начал принимать решения, связанные с интернетом, защищая свободу слова в сети. Если говорить о блокировке сайтов, о законе о черных списках, там, о законе и вот этом последнем предложении, законопроекте о блокировании некой экстремистской информации без судебных решений, то в декабре 2012 года Европейский суд принял постановление по жалобе на Турцию, в котором указал, что блокирование сетевых адресов, в результате чего страдают невиновные сайты, которым никаких претензий не предъявлялось, является нарушением статьи 10 Конвенции о правах человека. И вот это вот тоже серьезно, тем более, что после реформы ЕСПЧ все-таки сроки рассмотрения дел сократились достаточно, и это может быть эффективным механизмом.
В докладе «Свобода интернета 2013. Атака охранителей» отмечается, что действия российских властей ведут к замедлению роста и развития российского сегмента интернета. Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова, которая продолжает следить за судебным процессом по болотному делу. Наталья, здравствуйте. Началось ли судебное заседание и чего нам ждать сегодня?
Здравствуйте, Арслан. Заседание пока еще не началось. Здесь в холле Москворецкого суда Москвы довольно много людей, наверное, больше сотни. Весь холл забит желающими увидеть одно из последних заседаний по болотному делу. Я вот сама видела здесь сегодня Сергея Пархоменко, Людмилу Алексееву, Геннадия Гудкова. Они все пришли поддержать фигурантов этого дела. И сегодня как ожидается, скорее всего, будет одно из последних заседаний по этому делу. Сегодня продолжится прения сторон, выступит адвокат Дениса Луцкевича, Дмитрий Динзе, который на прошлом заседании не выступал. Не исключено, что также сегодня будет решаться вопрос с защитником Сергея Кривого, Сергеем Мохнаткиным, который вот под прошлый Новый год в декабре 2013 года был арестован, и по закону ему также должны дать слово выступить в прениях, поскольку иначе это будет нарушением права на защиту. После того, как эта стадия закончится, стороны имеют право выступить с репликами, и после чего будет дано последнее слово подсудимым. Многие адвокаты говорят, что, скорее всего, это действительно произойдет сегодня. Если выступят не все подсудимые, то хотя бы они начнут выступать последними словами. И если все-таки они успеют выступить, то мы сегодня узнаем дату оглашения приговора по болотному делу. Из тех подсудимых, кто... Практически все подсудимые, по словам их адвокатов, намерены выступить с последним словом, скорее всего, откажется от выступления только Артем Савелов, который, по словам его адвоката Фарита Муртазина, уже все сказал в своих показаниях, ему больше нечего сказать. Ну вот заседание еще действительно не началось, и, наверное, в ближайшие часы мы узнаем, как будет сегодня проходить, как будет сегодня развиваться это дело. Арслан.
Спасибо, Наталья. Наталья Джунпаладова, корреспондент «Радио Свободы». Пятого февраля Левада-центр обнародует результаты специального социологического исследования об отношении россиян к Олимпиаде в Сочи. В результатах этого опроса обращают на себя внимание на двойственность массового сознания. Многие респонденты недовольны проведением игр из-за коррупции и неразумного растрачивания средств, которые лучше было бы, по их мнению, потратить на другие нужды. Но при этом подавляющее большинство опрошенных расстроится, если национальной команды не окажется в числе победителей соревнований. Об итогах исследования мой коллега Андрей Шарый беседует с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Отношение довольно далеко от того единодушного энтузиазма и восторга, который демонстрирует наше телевидение. С одной стороны, значительная часть россиян рассматривает всю эту дорогостоящую и помпезную затею как своего рода такой королевский марлезонский балет, как самореклама авторитарного режима, стремящегося возродить большой стиль, такого характерного для Советского Союза, стиль государственного ампира. Но, с другой стороны, оно понимает, что так или иначе деньги затрачены, и хоть какая-то польза от этого будет. Только 23% опрошенных считают, что проведение зимней Олимпиады в свою очередь почетно и важно для такой большой страны, как Россия, что это помогает там развитию отечественного спорта и сплочению нации. Но 17% считают, что эта кампания работает в основном на улучшение имиджа, личного имиджа Владимира Путина и политического руководства страны. 15%, что это даст стимул для развития курорта в Сочи и привлечения туристов. Но самая большая группа респондентов, 38%, убеждены в том, что мотивы для такого вот настойчивого пробивания российскими чиновниками возможности проведения игр именно в Сочи, что игры – это удачный повод для распила и освоения огромных денег из госбюджета. На вопрос, почему, собственно, Россия потратила на Олимпиаду больше, чем другие страны, 47% опрошенных объясняют тем, что значительная часть средств расхищена и растранжирована теми, кто организовывал их проведение. 34% с алчностью, недобросовестностью компании, которые допущены с благословения руководства страны к проведению играм. 19% плохим государственным управлением и менеджментом при реализации крупных государственных проектов. И лишь там 14-15% пытался оправдать это завышенные расходы, сложности рельефа в Сочи или там применением принципиально новых технологий для строительства современных спортивных объектов.
Что больше всего раздражает россиян в связи с Олимпиадой в Сочи? Это коррупция, это вот перерасход средств, о котором вы говорите, экологическая проблематика, нарушение прав человека, пропагандистская кампания, связанная с играми.
Тема коррупции, она как бы хронически присутствует при разговоре о политике и высшем руководстве. Поэтому, ну, главным образом, конечно, скорее коррупция. Но, тем не менее, все равно люди будут смотреть, 20% собираются все передачи смотреть, и еще там около половины отдельные передачи. Рассматривая игры не столько, как возможность получить удовольствие от выступления лучших спортсменов мира, а, конечно, как геополитическую игру и утверждение национального престижа России. Самое главное – это то, что россияне должны быть там в тройке сильнейших команд в командном зачете. Так считает 85%.
Если Россия не попадает в тройку, это разочарование для нации, скажем так.
Да, совершенно точно. Это как бы ущерб национальному авторитету, национальному престижу. Да это, в принципе, это не чисто спортивные мероприятия, а, ну, такие вот геополитические состязания.
Лев, а вы спрашивали, какой процент россиян вообще хочет своими глазами увидеть Сочи? Сколько народ туда поедет?
Нет, мы не спрашивали такое, но я думаю, что это какой-то мизер, потому что и дорого, и, ну, всем известны те полицейские меры запретительные, которые там предприняты для того, чтобы нежелательный народ туда не поехал.
То есть, получается, игры такие за забором. Россияне ждут успеха для того, чтобы их гордость национальная была потешена каким-то образом, но, тем не менее, себя как часть этой кампании не ощущают.
Совершенно точно. Ну, в принципе, раз игры уже, как бы, решение о них принято, то 53% там одобряют вот это решение проведения Олимпиады в Сочи, 26% осуждают, но на будущее, в общем, большинство не хочет, чтобы повторились такие игры.
Ну, их никто не спросит, поскольку Кубок мира по футболу в 2018 году не меньших затрат потребует и организационных усилий. Какие-то новые черты российского национального характера высветило отношение к Олимпиаде?
Ну, нет, скорее. Это такое смесь, я бы сказал, государственного интереса к этому и равнодушие. Опять-таки, телевизионные развлечения.
В целом, есть ощущение, что это важное событие в жизни людей или нет?
Нет, поскольку все-таки массовое сознание очень сильно зависит от характера информационной подачи на телевидении, то, ну, люди отмечают это как вот приближающееся такое грандиозное государственное аттракцион, и, ну, и будут смотреть это, включаясь постепенно в это. Ну, в общем, не сильно захватывая. На фоне нарастающей такой тревоги перед возможным кризисом или действительно снижением уровня жизни, оно ощущается. Все-таки вот такого рода затратные мероприятия, они большого восторга со стороны людей не вызывают.
А авторитет Путина повысится как-то?
Не думаю. Может быть, чуть-чуть поднимется, но ненадолго. Ну, вряд ли это какой-то будет иметь эффект. Все-таки информация о злоупотреблениях, коррупции довольно сильно распространилась. И люди полагают, что подобные деньги надо было тратить на внутри страны на более осмысленные нужды.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Опросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. И к событиям на Украине. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Какие последние новости?
Здравствуйте, Руслан. 25 минут назад должно было открыться очередное заседание Верховной Рады. Оно до сих пор не открылось, и это означает только одно. Лидеры парламентских фракций не могут согласовать даже повестку дня, уже не говоря о компромиссных законах, законопроектах, которые могут вывести страну из кризиса. Еще в понедельник оппозиция потребовала принять акт, позволяющий вернуть в действие Конституцию Украины от 2004 года. Эта конституция ограничивает полномочия президента и расширяет полномочия правительства и Верховной Рады. Вчера весь день продолжались переговоры, продолжались без каких-либо результатов. И вот для многих оппозиционеров стало неким шоком письмо Юлии Тимошенко. От своих соратников в Верховной Раде из фракции «Батьковщина» она потребовала не требовать возврата Конституции 2004 года, прекратить какие-либо переговоры с Януковичем и добиваться досрочных президентских выборов. Аналитики говорят, возможно, это связано с тем, что Юлия Тимошенко может выйти в ближайшее время на свободу и ожидает решения Европейского суда по правам человека, который может признать незаконным приговор, вынесенный ей 2,5 года назад по газовому делу. Ну и вот в Верховной Раде сейчас вот продолжаются, я повторю, консультации. К какому результату придут депутаты, непонятно. Виктор Янукович самоустранился от переговоров и сказал, что сейчас должна решать все Верховная Рада. Именно депутаты должны принять решения, которые могут вывести страну из кризиса. Затем, что происходило вчера в Верховной Раде и сейчас, ожидают, что там будет происходить, следят внимательно на Майдане. Там говорят, что ситуация может взорваться в любой момент, и если Верховная Рада не найдет выход из кризиса, то улица возьмет инициативу в свои руки. Арслан.
Да, спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве. Участницы панк-группы Pussy Riot сегодня примут участие в нью-йоркском концерте, организованном правозащитной организацией Amnesty International. Их участие в традиционном мероприятии Amnesty будет ограничено обращением к аудитории перед началом выступлений рок-музыкантов, но именно их появление на концерте привлекло главное внимание американской прессы, рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Известие об участии не столь давно освобожденных из российской тюрьмы членов Pussy Riot в концерте в Бруклине было использовано Amnesty International в качестве рекламы мероприятия, в котором примут участие довольно известные рок-группы и музыканты Imagine Dragons, Flaming Lips, Frey, вдова Джона Леннона Йоко Оно. На рекламной листовке мероприятия особо упомянуто появление на концерте Pussy Riot, которые будут представлены аудиторией Мадонной. О предстоящем появлении Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной написали почти все ведущие американские газеты. Мадонна назвала их соратниками в борьбе за свободу. Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», не так давно интервьюировавший Барака Обаму, опубликовал статью в своем журнале о Pussy Riot и о своих разговорах с участницами группы сразу после их освобождения из тюрьмы. Ремник говорит о них с откровенным уважением. На фоне советских диссидентов их взгляды иногда кажутся противоречивой смесью гнева, левацкой риторики и академических цитат, но все это не способно преуменьшить их потрясающее мужество, их достоинство, их отказ прекратить борьбу и замолчать, восхищается Дэвид Ремник. По словам самих участниц Pussy Riot, они приехали в Соединенные Штаты, чтобы привлечь внимание к политическим узникам в России. В самой России протестовать невозможно, мы это делаем за границей. Вот как объясняет удивительный феномен превращения Pussy Riot в символ правозащитного движения в России в глазах американцев Мэтью Шааф, сотрудник американской организации Freedom House. Я думаю, во многом это связано с жестким, несоответствующим проступку наказанием, которому подверглись участницы Pussy Riot. Их посадили в тюрьму по сути за мнение, высказанное нетрадиционным способом. Понятно, что это мнение могло восприниматься как оскорбление частью россиян, но у жителя демократической страны, гарантирующей плюрализм мнений, нет права не стать объектом оскорблений, если чьи-то мнения ему кажутся оскорбительным. Вы не можете рассчитывать на то, что вашим религиозным или иным убеждениям не будет брошен вызов. Тот факт, что девушки были отправлены в тюрьму на несколько лет на основании обвинений в хулиганстве, впервые открыто продемонстрировал всему миру, что может произойти с человеком в России, который пытается, по сути, выступить с политическими заявлениями. Помимо этого, большую роль сыграло то, что в защиту Pussy Riot выступили видные американские деятели культуры, для которых это дело стало символом атаки на творческую свободу, а их слово и мнение способно воздействовать на миллионы поклонников. Преследование Pussy Riot, а это не первая попытка подавления неконформистской культуры в России, достаточно вспомнить преследование Юрия Самодурова, было воспринято творческими людьми во всем мире как атака на них, говорит Мэтью Шааф, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Стало ли для адвоката Бориса Кузнецова, бежавшего из России в 2007 году, неожиданностью то, что именно члены группы Pussy Riot стали символом политического преследования в России?
Первоначально я их такими не воспринимал. И первоначально мне казалось, что выбор места неудачный, и форма не очень интересная. А вот прошло немножко времени, и я понимаю, что выход этих девушек в храме Христа Спасителя, он равноценен примерно миллионной демонстрации на Болотной площади. Дело в том, что они одновременно затронули несколько важнейших узловых моментов нашей политической и общественной жизни. Это, во-первых, отношение большого числа людей в России к президенту, к его политике. Второй момент – это взаимосвязь, тесная взаимосвязь между государством и церковью. Кроме того, конечно, девочки вели себя очень мужественно и на суде, и при отбытии наказания. И я думаю, что с правозащитной деятельностью у них получится.
До сих пор считалось, что Владимир Путин, по большому счету, может позволить себе отмахнуться от критики, связанной с подавлением гражданского общества в России. Так ли это?
Конечно, Россия не единственное государство на земном шаре. И поэтому она, поскольку не только производит нефть, но нефть еще нужно продать, то есть есть покупатели этой нефти. Путин оглядывается на реакцию Запада, на реакцию Соединенных Штатов Америки. Конечно, он вынужден считаться, и особенно, когда происходят такие события, как Олимпиада, и я думаю, что определенную роль в освобождении Ходорковского и применение амнистии именно в таком масштабе сыграло именно это событие.
Как вы считаете, появится ли еще одно пятно на репутации Владимира Путина после появления Pussy Riot в США?
Ну, по-моему, на теле Путина не осталось светлых пятен.
Говорит российский адвокат Борис Кузнецов, получивший политическое убежище в Соединенных Штатах.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Коротко напомним о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Московского педагогического государственного университета обратилось в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего ректора Виктора Матросова. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Авторы обращения в Следственный комитет утверждают, что бывший ректор нанес университету ущерб на сумму около 200 миллионов рублей. Ливия объявила о завершении уничтожения химического арсенала. Министр иностранных дел Мохаммед Абдель-Азиз уточнил, что это произошло 26 января. По его словам, Ливия получила технологическую помощь от других государств, среди которых США, Канада, Германия. Речь идет о химическом оружии первой категории. Директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Мэтью Олсен заявил о существовании угроз Олимпиаде в Сочи со стороны так называемого Кавказского Эмирата, подпольного движения, охватывающего вооруженные группировки в регионе. По словам Олсена, самую большую опасность представляют потенциальные атаки не на самих олимпийских объектах, а в прилегающих районах. Во вторник в Белом доме прошло совещание, на котором советники президента США Барака Обамы проинформировали его о принимаемых в Сочи мерах безопасности. Южная Корея и Северная Корея сегодня достигли соглашения об организации встреч родственников, живущих в обеих странах разделенного Корейского полуострова. Встречи будут проводиться с 20 февраля в курортном местечке Кумганг на территории Северной Кореи и продлятся несколько дней. Известному во всем мире эксперту по авангардной живописи, историку искусства Елене Баснер предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при продаже поддельной картины художника Бориса Григорьева в ресторане. Художественный руководитель Московского театра имени Маяковского
Миндаугас Карбаускис, которому ранее было отказано во въезде в Россию, прилетел в Москву и беспрепятственно прошел паспортный контроль. Об этом во вторник вечером сообщил директор театра Леонид Ашарин. Один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выступающий в роли международного посредника в урегулировании карабахской проблемы, заявил о некотором прогрессе на переговорах между руководством Азербайджана и Армении. По словам американского дипломата Джеймса Уорлика, вызывает оптимизм проведенные в конце прошлого года переговоры президентов Армении и Азербайджана. Немногим более 50% американцев намерены наблюдать за ходом зимних Олимпийских игр в Сочи. Такие результаты дал проведенный информационным агентством Associated Press и медиакомпанией JFK опрос общественного мнения. Говорит радио «Свобода», в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Великобритании опубликована книга политического обозревателя газеты «Гардиан» Люка Хардинга под названием «Файлы Сноудена». Это биография получившего мировую известность бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена, опубликовавшего секретные документы ЦРУ и Агентства национальной безопасности о глобальном прослушивании частных телефонных разговоров и контроле электронных коммуникаций государственных деятелей. Сейчас 30-летний компьютерный специалист находится в России, где ему предоставлено временное убежище. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Люк Хардинг начинает свою книгу с рассказа о семье Сноудена и его юности. Автор книги описывает Сноудена и его семью как консервативно настроенных типичных американцев из провинциального городка в штате Мэриленд, поддерживающих республиканскую партию. В книге подробно рассказывается об активности Сноудена в социальных сетях, где он, не называя себя, говорит о своих увлечениях компьютерными играми, о том, как он был шокирован по приезде в Лондон огромным числом мусульман на улицах британской столицы. В частности, он хвастается своим пистолетом системы «Вальтер P-22». Учился Сноуден в школе неважно, все свое время отдавая компьютеру. Ему так и не удалось окончить среднюю школу. В 2004 году он решил завербоваться в армию, чтобы, по его словам, участвовать в освободительной войне в Ираке. Однако солдата из него не получилось. Как пишет Люк Хардинг, близорукий и с необычайно узкими ступнями Сноуден плохо вписался в пехотное подразделение. К тому же во время тренировок он сломал обе ноги и через месяц был комиссован. Вернувшись в Мэриленд, Эдвард Сноуден поступил на работу охранником в местный университет, который выполнял заказы Агентства национальной безопасности. Начальство прослышало о его выдающихся компьютерных способностях, и его перевели в отдел по разработке программ компьютерной безопасности. Так 22-летний Эдвард Сноуден оказался в мире американских спецслужб. В бытовом отношении устроен Сноуден был очень неплохо. Люк Хардинг пишет, что его годовая зарплата составляла 122 тысячи долларов в год, плюс оплата расходов на жилье. В декабре 2012 года Сноуден отправляет корреспонденту «Гардиан» США Гленну Гринвальду анонимное письмо по электронной почте с предложением информации, которая, как он выразился, должна была бы его очень заинтересовать. Спустя месяц он отправляет еще одно письмо Гринвальду и его коллеге в Берлине, кинодокументалистке Лори Пойтрас, в котором называет себя высокопоставленным сотрудником разведывательного сообщества. Комментируя это письмо, Люк Хардинг не без иронии замечает, что это было значительным преувеличением. Сноуден был всего лишь младшим аналитиком. Для передачи секретной информации Сноуден назначает встречу Гринвальду и Пойтрас в Гонконге. Он берет отпуск за свой счет, сказавшись больным, якобы он страдает эпилепсией, и вылетает в Гонконг. На работу Сноуден уже не вернулся. Позднее выяснилось, что ему удалось похитить более 1,5 миллиона секретных документов американских разведслужб. Что же побудило Эдварда Сноудена придать гласности секретные документы американской и британской разведок? Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит автор книги «Файлы Сноудена» Люк Хардинг.
Сноуден происходит из семьи с очень консервативными американскими корнями. К тому же он считает себя либертарианцем, человеком, исключающим насилие в любой форме. Эта традиция предполагает защиту американской конституции и следование ее идеям. Сноуден стал контрактным сотрудником Агентства национальной безопасности, а затем ЦРУ в Японии и на Гавайях. Получив доступ к секретной информации, он понял, что его собственная жизнь, как и жизнь миллионов других людей, подвергается незаконному тайному вторжению спецслужб США и других государств. Думаю, что он действовал, исходя из моральных соображений. Он посчитал, что адресовать протест в государственные, в частности судебные, органы, бессмысленно, и решил обратиться к журналистам, выбрав нашу газету. Сноуден хотел придать гласности действия властей, которые, по его мнению, противоречат его конституционным правам и правам других людей. Он прекрасно осознавал, что делает.
Как вы полагаете, передал ли Сноуден свои секретные документы российским спецслужбам?
Мы в газете не можем этого понять. Кто знает, не исключено, что он поделился своими материалами с ФСБ. Сноуден не находится в Москве в положении, когда мог бы воспрепятствовать изъятию своих файлов. Некоторые эксперты утверждают, что русские неизбежно должны были эту информацию получить. Думаю, что Сноуден прекрасно представлял, на что шел, когда решил просить убежище в России.
Значит ли это, что в Москве он подвергался допросам и сотрудничал с разведслужбами?
Об этом известно лишь на уровне спекуляции. Вряд ли кто-либо может знать это наверняка, за исключением ФСБ или самого Сноудена. Думаю, однако, что ФСБ должно было в какой-то мере за ним присматривать и следить за его контактами. Каждый, кто знает Россию, не может себе представить, чтобы ФСБ этого не делало.
Известно ли, кто субсидирует пребывание Сноудена в России, на что он живет?
Сноуден человек очень скромный. Большую часть времени он проводит за компьютером и не позволяет себе излишеств. Информация о его финансовом положении также на уровне спекуляций. Кто спорит? Конечно, ему нужны деньги на пропитание. Когда Сноуден прибыл из Гонконга в Москву, у него было лишь два костюма. Одежду ему приобрели адвокаты.
Говорил британский журналист Люк Хардинг, автор книги «Файлы Сноудена». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сирийские гомосексуалы, всегда подвергавшиеся гонениям, с началом вооруженного конфликта в стране оказались в чудовищно тяжелом положении. Мировая общественность по разным причинам часто старается не замечать происходящего и не говорить о преступлениях против членов сирийского ЛГБТ-сообщества, которым помогает сегодня только горстка западных правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Усилившиеся в Сирии боевики-исламисты, фанатично ненавидящие геев, вербуют в сообщники рядовых сирийцев, опасающихся джихадистов и ищущих их покровительство, а также подталкивают к преследованиям секс-меньшинств власть в Дамаске, вынужденной конкурировать с фундаменталистами на идеологическом фронте. Таковой рисуют реальность источники «Радио Свободы» в западных правозащитных организациях, работающих с сирийскими гражданами, бежавшими в Ливан и Турцию. Об отношении ислама к гомосексуалам написано немало книг. Стивен Муррей и Вилл Роско, авторы крупного исследования «Ислам и гомосексуальность. Культура, история, литература», предлагают читателям следующие выводы. Ислам относится к однополой любви куда менее сурово, чем иудаизм или христианство, предполагая, что однополые партнеры в итоге сочетаются браком и заводят детей, а также помалкивают о своих подлинных пристрастиях. Институт семьи в мусульманском мире крепче, чем на Западе, а потому и угроза, которую потенциально несет гомосексуальность традиционной семье, воспринимается не столь обостренно. Сильным стимулом к гомосексуализму является строгая сегрегация полов в мусульманских странах. Исторически резко отрицательное отношение христианского Запада к гомосексуализму подогревалось его конфликтами с исламом, так что Запад, отвергая тотально гомоэротику, нравственно поднимался в собственных глазах над сарацинами. Но это было вчера. А что сегодня? На наши вопросы отвечает заместитель директора ведущей правозащитной организации Freedom House Хлоя Швенке.
Довольно уверенно можно говорить, что общество в мусульманских странах в своем большинстве не приемлет геев, в то же время к лесбиянкам там относятся более терпимо. Исторически ислам подходил ко всем видам однополых отношений довольно толерантно, но сегодня от былой толерантности мало что осталось. Причины этого коренятся в современных культурных тенденциях в мусульманском мире, который склонен отождествлять гомосексуализм с чуждым влиянием Запада и в преобладающих ныне богословских трактовках, которые характеризуют гомосексуальный акт как грех и как уголовно наказуемое деяние. С позиции западных правозащитников, члены ЛГБТ-сообщества в мусульманском мире являются на данном этапе преследуемым меньшинством.
Именно преследуемым, а не просто дискриминируемым. Одна дискриминация недостаточно, чтобы получить на Западе и в США, в частности, политическое убежище. Сирийские геи, как, впрочем, и российские, недавно были занесены в категорию преследуемых. Однополый секс узаконен сегодня в Албании, Турции, Бахрейне, Иордании и Мали. В Албании даже ведутся дискуссии о легализации однополых браков. В Кувейте преследуют геев, но не лесбиянок. Но если брать набирающий силу шиизм и Иран, как его основного выразителя, то об их отношении к ЛГБТ можно судить потому, что правительство в Тегеране оплачивает до половины стоимости операции по изменению пола, дабы трансгендер не вступил в гомосексуальную связь, караемую смертной казнью. Иран стоит на втором месте в мире после Таиланда по количеству процедур коррекции пола.
Мы можем лишь приблизительно оценить масштабы преследования геев в Сирии по той вполне понятной причине, что они боятся себя публично идентифицировать, даже если им необходима помощь. Их преследуют и власти, и повстанцы-джихадисты. На них доносят соседи, если они не уступают шантажу и вымогательству. Страна погрузилась в пучину хаоса и безвластия. Геи могут похитить и потребовать выкуп, зная, что родственники побоятся сообщать об этом в полицию. Война сильно расколола общество. Известны случаи, когда сирийские геи погибали от рук близких друзей, подвергшихся влиянию радикальных идей или родственников. Оправдывались тем, что убивали ради чести семьи или чести клана. И подобные оправдания судами принимаются. Следует отметить, что эти так называемые убийства чести имеют место не только в семьях сирийских мусульман, но и христиан. Гомосексуалы в Сирии нигде не могут чувствовать себя в безопасности.
Как сообщили Радио Свобода правозащитники, базирующиеся в Бейруте, ливанские врачи порой отказываются лечить сирийских гомосексуалов, бежавших в ливанскую столицу, если они не запишутся на курсы психотерапии по изменению сексуальной ориентации. Корреспондент авторитетного журнала Foreign Policy Колум Линч, специализирующийся на журналистских расследованиях, выяснил, что собственная информационная служба ООН, ИРИН, в ноябре прошлого года втихую прекратила сообщать о том, что происходит в Сирии. Таким образом, под спудом оказались также сведения о преследованиях местных геев. Официальное объяснение, полученное Линчем, сводилось к тому, что сирийский конфликт и так широко освещается коммерческими СМИ, а посему ИРИН следует сосредоточиться на конфликтах, плохо освещаемых, в частности, в Шри-Ланке, Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Однако в неофициальном порядке журналисты рассказали, что прекращение передач о Сирии было связано с нежеланием руководства службы осложнять проходящие под эгидой Организации Объединенных Наций переговоры об урегулировании ситуации в стране, не говоря уже о нежелании вскрывать провалы в усилиях ООН по разрешению гуманитарного кризиса и, в частности, защите представителей меньшинств, включая сексуальные.
Обычно мы наблюдаем четкую взаимосвязь между влиянием клерикальных кругов в государстве и суровостью преследования сексуальных меньшинств, или корреляцию со степенью авторитарности режима, его закрытости по отношению к внешнему миру. Но в этом правиле есть исключения, например, Сирия Башара Асада до начала войны. Население страны было настолько затерроризировано, что диктатору не было смысла как-то особо выделять геев и лесбиянок. Они не угрожали его личной власти или стабильности системы. Он знал, что мог в любой момент их уничтожить, если того потребуют обстоятельства, если ему нужно будет принести их в жертву разбушевавшейся толпе. Война же лишила многих рассудка и активизировала в людях иррациональную жестокость, выдвинув в лидеры сущих монстров, которые и сами испытывают наслаждение от актов садизма в отношении беззащитных и поощряют к ним окружающих. Этот садизм часто вообще не мотивирован политикой, и более уязвимое сообщество, чем ЛГБТ, в сегодняшней Сирии найти трудно.
Редеют ряды сирийцев, толерантных к ЛГБТ. Жертвы экстремизма, превалирующего в обоих противоборствующих лагерях, они погибают, эмигрируют или просто замолкают от страха. ООН политически парализована, даже если сотрудники ее гуманитарных учреждений настроены милосердно к секс-меньшинствам. Остаются только западные правозащитники, такие как замдиректора Freedom House Хлоя Швенке и ее коллеги. Мы предоставляем сирийским ЛБГТ финансовую помощь на оплату медицинских счетов, услуги адвокатов, снимаем им квартиры в относительно безопасных местах. Иногда даем деньги членам семей геев, пока кормилец находится под арестом. Иммиграцией мы не занимаемся. Да и большинство наших подопечных, несмотря ни на что, не хотят уезжать из Сирии. Это исключительно смелые люди.
Бывшие сотрудники Ленфильма сообщают, что на киностудии блокированы расчетные счета, что средства кредита под госгарантии получены не будут и что увольняется множество работников. Руководство киностудии все это отрицает, говорит, что Ленфильм, наоборот, возрождается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На старейшей российской киностудии «Ленфильм» было снято около 1500 фильмов. В последние годы ситуация на киностудии вызывала большую тревогу. В 2008 году «Ленфильм» уже готовили к приватизации, которая не состоялась только благодаря энергичным протестам профессионального и культурного сообщества. Средства массовой информации много раз передавали, что само существование студии висит на волоске, что она погрязла в долгах, которые тянутся еще со времен прошлого недобросовестного руководства. Когда команда режиссера Александра Сокурова проиграла многолетнюю битву титанов за киностудию, в октябре 2012 года председателем совета директоров Ленфильма был назначен Федор Бондарчук, генеральным директором стал Эдуард Пичугин. Была достигнута договоренность о крупном государственном кредите, который должен был решить основные проблемы киностудии. На днях журналистам пришло письмо от бывшего сотрудника Ленфильма, в котором говорится о том, что средства кредита под госгарантии не получены и уже не будут получены, так как они были заложены только в бюджете 2013 года, и даже согласованные 55 миллионов рублей не будут перечислены, так как снова заблокированы расчетные счета по исполнительным листам, что сайт отключен за неоплату разработки сайта, что в феврале администрация вынудила уйти по собственному желанию председателя правкома студии, что после окончания съемок новогоднего шоу на Первом канале работники цеха декораций не получили обещанной зарплаты, из-за чего двое опытнейших бутафоров уволились со студии, а в цеху осталось всего два работника. В письме говорится также, что во втором павильоне студии демонтированы и уничтожены синий фон, так называемый хромакей, и стационарный фон, на котором писались фоны для всех картин Ленфильма последнего десятилетия, и что лучший специалист по продюсированию фильмов Александр Котелевский ушел со студии из-за конфликта с гендиректором Эдуардом Пичугиным. На все пункты письма пресс-секретарь Ленфильма Валерий Карпов ответил возмущенным: «Это полная дезинформация».
Счета у нас не заблокированы, поступают средства, в том числе кредитные, на ремонт. По всем павильонам киностудии проведены ремонтные работы по кровле. Да, это все было за счет как раз средств, которые были получены по кредитной линии банка ВТБ. Сейчас очередной транш ожидается. Есть исполнительные листы, которые ведут свою историю от предыдущего руководства киностудии. Есть судебная тяжба с компаниями-исполнителями, то есть там все чисто. Мы сейчас разбираемся.
Сайт Ленфильма, по словам Валерия Карпова, не работает, поскольку находится на реконструкции. Сейчас проводится тендер, и через пару месяцев сайт заработает в новом, красивом и модном виде. Интересно, что вскоре после нашего разговора сайт вдруг заработал и даже сообщил о динамике посещений за последние дни, то есть те дни, когда он не работал. В доказательство этого чуда нам был даже прислан скриншот. Его прислал автор письма о бедственном положении Ленфильма, которого нам удалось разыскать. Им оказался бывший сотрудник киностудии Максим Пахомов. Он говорит, как, по его мнению, на киностудии ведется ремонт.
Без согласования и без лицензии. Силами, ну, как обычно, гастарбайтеров, без согласования с ГИОПом и вопреки предписанию ГИОПа. Но главное не в этом, а главное в том, что на прошлой неделе Оттуда сверху упала балка. Они уронили эти гастарбайтеры. И балка разбила два стула из юсуповского гарнитура. Это музейный гарнитур из юсуповского дворца. Вот так у них все прекрасно.
Надо сказать, что Максим Пахомов ошибается. Придя в павильон с мебелью, можно воочию убедиться, что покалеченных стульев не два, а 10. Причем некоторые из них восстановлению не подлежат. Теперь о синем фоне. Он же хромакей. Александр Карпов.
Тот фон, который был во втором павильоне, он был создан еще в начале 2000-х из подложных материалов. То есть это прошлый век. Все конструкции были пожароопасными. Сейчас на этом месте будет установлен новый хромакей, современный, зеленый, синий он делался для пленки.
Ваши оппоненты пишут в своем письме, что прекрасный специалист Котелевский ушел со студии, поругавшись с начальством именно из-за демонтажа синего фона.
Котелевский не уволен, работает. Единственное, что он сейчас находится в отпуске, потому что заканчивает работу над двумя фильмами, которые он начал с сериала «Дакоты».
Совсем другую картину обрисовывает Максим Пахомов.
Синий фон. Главный архитектор бывшей студии Лариса Аврамова. Она писала категорическую записку против этого. Она строит все декорации. Последние 20 лет проектировала Лариса Анатольевна Аврамова. Она писала категорическую записку о невозможности сноса. Во-первых, синий фон, он тряпочный. Он, вероятно, может быть старый, и он подлежит замену на зеленый, безусловно, но он же крепился к специальным креплениям и снизу, и сверху. Все демонтировано. И, кроме того, демонтирован стационарный фон. Это такая была выгородка специальная, на которой писались все фоны художниками. Вид за окном, в павильоне квартиры снимают, за окном вид Петербурга. Вот он, стационарный фон, например, написан был на этой специальной выгородке. И это то, что приносило деньги. И Киркоров в итоге танцевал на Новый год и пел, сидя на скамейке, на этом синем фоне.
Что касается истории с уходом Александра Котелевского, руководившего продюсерским центром киностудии, то здесь Максим Пахомов ссылается на бывшего директора Ленфильма Вячеслава Тельнова.
Котелевский – это был единственный реальный человек в зам Пичугина. Благодаря только Котелевскому были закончены вот эти три долгостроя, образовавшиеся в 2009 году, картины «Лимузин», «Крылья» и «Бабушка ведьма». И Котелевский, сдав эти картины в Минкульт, после этого ушел со студии, вдрызг разругавшись. Это, в общем, мы знаем от господина Тельнова из Москвы. Вчера мы разговаривали с Тельновым, и он сказал, что свою работу он посчитал выполненной после скандала, потому что он тоже говорил, что нельзя снимать. Не то, что тряпочку снять, нельзя снимать крепления. И они снесли крепеж и стационарный фон. И скандал был у Котелевского именно на эту тему с Пичугиным. Это мы узнали вчера из Москвы, из Министерства культуры.
Деталей много, в них можно утонуть, но главное – деньги. Так что же с обещанным госкредитом? Есть деньги или нет? Валерий Карпов утверждает, что да, Максим Пахомов, что нет.
Мы владеем ситуацией, и нам подтвердили из Минкульта, что было согласовано только 55 миллионов рублей. Это договоры по ремонту. И банк ВТБ поставил условия. Я как бывший банкир говорю, это совершенно правда. Пока на счету лежит исполнительный лист, банк деньги не выделит, потому что деньги сразу пойдут нецелевым образом. Кредит строго целевой, идет на ремонт. А старые долги, по которым Пичугин отчитался 10 раз, и Бондарчук говорил, все долги реструктурированы, задолженности больше нет. Вот они выразились в том, что все это лежит на счетах.
Александр Сокуров на вопрос, как дела в киностудии, ответил: не знаю.
Ничего не доходит, потому что здесь тишина, на студии тихо. Вот я сейчас монтажная нахожусь, тихо, никого нет. И на территории студии я никого не встретил.
Сокуров сказал, что почти не бывает в павильонах, информация не владеет, но предположил, что если бы на студии была бурная деятельность, он бы, возможно, ее заметил. Валерий Карпов, показывая Ленфильм, объяснял: вот здесь ремонт сделан, а здесь еще нет. Вот здесь снимали новогоднюю программу, а здесь будет сниматься новый фильм о Екатерине II. Возможно, это и так. Возможно, между прошлым и будущим появится, наконец, настоящее. Но пока павильонные коридоры киностудии откровенно пусты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.